Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. «У нас кризиса нет», — воскликнул на прошедшей неделе премьер Владимир Путин. Глава правительства, видимо, верит собственному заказному телевещанию. Все эти средства пропаганды и агитации сообщают, что проблемы возникли во всем мире, кроме России. В стране победившего пиара кризиса нет, а антикризисные меры имеются. Накачка избранных финансовых структур ликвидностью, банки, переставшие платить, периодическая паника среди вкладчиков, взлетевший курс доллара, падение фондовых индексов. Есть и более существенные проблемы. Ряд крупных компаний, находясь на грани банкротства, сокращают персонал. Некоторые пострадавшие от созданного властями кризиса на рынке авиаперевозок до половины. Крупные металлургические комбинаты готовятся сократить выпуск продукции. Кто наполовину, а кто на 70% нет экспортных заказов. Цены на нефть дошли до той точки, когда на выполнение предвыборных обещаний и разных нацпроектов придется черпать из стабфонда, накопленного Алексеем Кудриным, еще недавно проклинавшимся антилиберальными бюрократами. Но запасы Минфина не безграничны. На самом деле Россия оказалась сейчас перед вызовами, на которые правящая верхушка вряд ли может адекватно ответить. Обо всем об этом говорили на проходившей в Москве конференции «Альтернативы России» третьих ходорковских чтениях, которые организовало общество «Мемориал». Адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт заявил:
«Я перечитал все работы Михаила Борисовича, начиная с первой, широко известной, написанной в 2004 году, «Кризис либерализма». Ни одному своему принципу Михаил Борисович не изменил ни от одной позиции, которую он выносил, прочувствовал и считает правильными, он не отошел. И ничего капитулянского ни в одном из его интервью, ни в одной из статей не найти. И вообще в центре всех разговоров Россия, ее польза, ее место в мире, ее экономическое и политическое положение и что нужно сделать для того, чтобы это положение улучшилось. Представляете себе, человек, который 5 лет сидит в тюрьме, он думает о своей стране и о том, как можно принести ей пользу, и дает советы властям, причем советы, насколько я понимаю, достаточно разумные.
Сам политзаключенный России номер один прислал 2 послания. Организаторам Михаил Ходорковский посоветовал найти широкий консенсус в рядах оппозиции по первоочередным шагам, которые стоило бы сделать на пути демократизации страны. И прекрасно, если такой консенсус окажется приемлемым и для части бюрократии. Во-вторых, разобраться, какие силы оппозиции являются демократическими, а какие авторитарными, то есть более неприемлемыми, чем авторитаризм правящего режима. И в-третьих, разобраться, что делает власть реально. Участникам слушания Михаил Ходорковский сообщил, он видит свою задачу в том, чтобы постоянно предлагать обществу либерально-демократические альтернативы стоящих перед ним проблем и критиковать с точки зрения эффективности методы авторитарно-мобилизационные. Ходорковский отметил, что потенциал авторитарной модернизации исчерпан. Сырьевая экономика находится на исходе своих возможностей поддержания роста. Ходорковский уверен, что либерально-демократическая интеллигенция обязательно найдет союзников и среди умных левых, и среди настоящих, а не квасных патриотов. Общая задача – добиваться становления такой модели государства, таких государственных решений, которые обеспечили бы построение современной экономики, а уже на ее базе – благосостояние граждан и достойного места России в мире. Ответить на такой интеллектуальный вызов и попытались участники ходорковских чтений. Правозащитник Сергей Ковалев напомнил об историческом генезисе современного российского государства.
Я убежден, что мы переживаем глобальный морально-политический кризис. В центре современной политической конструкции мира по-прежнему амбиции и так называемые геополитические интересы государств. Если бы кто-то, отбросив ритуальную фразеологию, стал составлять нынешний список универсальных ценностей, надлежало бы начинать его примерно так: нефть, газ, политкорректность, то есть спокойный комфорт международных чиновников. Есть масса весьма выразительных примеров, подтверждающих эти утверждения. Государственный террор в Чечне, включавший похищение людей, бессудные казни, пытки и завершившееся, наконец, назначением чеченского президента из бывших бандитов. Сознательно растоптаны основные конституционные нормы. Нет независимого правосудия, нет разделения властей, больше нет и намека на открытую, прозрачную политическую конкуренцию в так называемых выборах. Зато есть послушный парламент и безудержное вранье первых лиц государства. Ритуальное вранье, сопровождающее нас каждую минуту. Я утверждаю, что власть в России нелегитимна, хотя бы потому, что она самоназначена, а также и потому, что сознательно и целенаправленно искажает действующую Конституцию, превратив ее в подобие сталинской. Обе Конституции не предназначены для исполнения, представляют собой всего лишь имитацию. Ну, в полном соответствии с этим важные решения нашей власти в критических обстоятельствах, когда жизнь заложников при террористических актах не стоит ни копейки, во всяком случае, вовсе не является первым приоритетом власти. Вспомним и ночные взрывы жилых домов осенью 99-го, сыгравшие такую важную электоральную роль в триумфе господина Путина. Я не утверждаю, что эти взрывы были проведены спецслужбами, для этого нет доказательств. Но версия эта весьма вероятна и, во всяком случае, не опровергнута властью единственным возможным для власти способом – открытым, прозрачным исследованием этой версии. А общество обязано высказывать подозрения этого рода, ибо наша история учит нас, напоминает нам самые жестокие преступления власти против народа.
Социолог Татьяна Ворожайкина считает, что в России власть носит непубличный характер.
Государство, как система публичных институтов в России, отсутствует. На ее месте система, по сути дела, частной власти. И с этим связана ее вторая характеристика. Это единство власти и собственности, традиционное для России при всех режимах, но, на мой взгляд, в путинскую эпоху оно было доведено до максимума и до абсурда. По сути дела, важнейшие административные рычаги и наиболее прибыльные экономические активы принадлежат стране одной и очень узкой группе людей. И третья характеристика с этим связанная – это отсутствие обратной связи между государством и обществом или, если угодно, населением, поскольку наличие общества в России все время стоит под вопросом. Отсюда, на мой взгляд, если говорить о власти, это постоянные ее фантомные фобии, типа страха перед оранжевой революцией, и, с другой стороны, пропаганда, связанная с насилием или опирающаяся на избирательное насилие, как единственное средство управления обществом. Ликвидировав институты и выстроив вертикаль исполнительной власти, эта власть, по сути дела, лишила себя каких-либо эффективных каналов управления, кроме вот этих двух.
Татьяна Ворожайкина заметила, что в странах, успешно пошедших после авторитарного режима к демократии, к примеру, в Бразилии, был слой демократов ни при каких обстоятельствах не готовых сотрудничать с диктатурой. А в России интеллектуалы, помня 17-й год, страшатся народа. Для того, чтобы понять, в какой России мы оказались, чрезвычайно полезным стал доклад руководителя Левада-центра Льва Гудкова.
Главная характеристика современного общества – это резкое понижение его морального и интеллектуального уровня. Возврат к очень архаическим, примитивным в своей основе мифологизированным представлениям. Именно на них основаны сегодняшние механизмы консолидации общества через образ врага, через очень сильный рост негативизма. Никогда мы не имели такого уровня антизападных настроений, прежде всего антиамериканских, антиукраинских, антигрузинских, антипольских. Ну и можно продолжать это. Механизмы негативной консолидации сегодня являются главными, наряду с апелляцией к такому фиктивному прошлому, к традиционализму, формами консолидации общества. Блокирование механизмов политического целеполагания, конкуренции ведет к кадровому контролю, а этот кадровый контроль в условиях деморализации общества представляет собой подбор специфического типа человека, некомпетентного, не носителя модернизации, а лояльного к власти. То, что в политической науке называется ренегаты, люди с подпорченной репутацией, бывшие демократы, бывшие модернисты. Последствия распространения нигилизма, с одной стороны, и это коррумпирование. Коррумпирование общественного мнения и общественного сознания через предоставление очень удобных, льстящих общественному мнению мифов, стимулирующих русский национализм, имперскую спесь и самоутверждение. Если мы не будем понимать и откажемся понимать, что общество и каким образом, на каких основаниях поддерживает этот режим, мы все время оказываемся в замкнутом кругу наших собственных иллюзий и неудач. Уровень критичности в обществе повышается. Это несомненно, это показывают разного рода исследования. Но эта критичность не реализуется в политическом участии, принятии ответственности и прочее. Феномен, который ближе всего к состоянию разговоров на московских кухнях. Он является составной частью зависимости и в каком-то смысле поддержки этого режима. Мы имеем дело с усиливающимся разрывом центра, крупнейших мегаполисов, где все-таки складывается какая-то рыночная, информационная, социальная инфраструктура, и периферии, в которой проживает все-таки 2/3 населения. Именно там разрушается советская система. Ресурсы этого населения очень незначительны. И единственная надежда на изменение ситуации вот у этих 2/3 населения – это надежда на власть. Это иллюзия. Но, тем не менее, именно эта часть ущемленная, зависимая от власти, она и является фактором поддержки этой власти. Напротив, те 20% примерно населения, которые живут в этой более развитой среде, они коррумпированы, естественно, властью, поскольку им достается львиная часть того роста доходов, благосостояния, которое связано вот с нынешним подъемом. Именно они получают более 60% этого роста. Именно они и являются вот той коррумпированной околоэлитной средой, которая обеспечивает и контроль власти, и тиражирование этих массовых представлений.
Руководитель Левада-центра Лев Гудков заметил, что нынешнее поколение можно считать потерянным, так что следует работать на будущее. Профессор-этнолог Эмиль Паен считает, что пятидневная война России с Грузией показывает острое отравление общества имперскими иллюзиями.
С начала 2000-х годов Россия демонстрирует весьма своеобразный тренд, обратный дрейф к неразвившейся федерации, к империи, и это ориентация на союз с Западом, назад к психологии осажденной крепости. Имперский характер обоих этих проявлений проявился прежде всего во внутренней политике, в замене избираемых лидеров регионов, институтов, наместников и утраты регионов фактического статуса субъектов федерации, а во внешней политике в идее многополярного мира, как разделе мира на зоны влияния сверхдержав, по сути, империи. Была ли альтернатива? Была, есть и нарастает. Нарастает по мере того, как проявляется неэффективность выбранного курса. При этом, если потери и недостатки социальной политики оснащают сначала население, потом власть, то потери управляемости ощущает, не говорю, осознает, сначала власть, а потом население. А в пятидневной войне Россия и Грузия продемонстрировала разные формы проявления одного и того же недуга. Острого отравления имперскими иллюзиями. Грузия готовила свои цинвальской кампании около 4 лет. Ее действия не были лишь спонтанным ответом на непосредственно предшествующие ей провокации юго-осетинской стороны. Действия России в этом конфликте также не могут быть названы ответными. Задолго до августа 2008 года Россия отобрала у Грузии эти территории, сделав их своими провинциями. Так что вопрос, кто начал, это вопрос от того, с какой точки зрения мы будем смотреть. Я проанализировал более 20 восторженных комментариев о российской победе в российской прессе. И не обнаружил ни одного, в котором в качестве цели операции и признаков успеха фигурировало бы спасение мирных жителей от агрессии геноцида. Ни одного. Аналитики, даже самые-самые проправительственные, не хотят выглядеть простофилями. Они сами не верят в эту легенду. И получилось так, что то, что у власти было на уме, то у обслуживающих ее экспертов оказалось на языке. Первая цель – геополитические приобретения. Вадим Цимбурский говорит о обретении нового шельфа России. Очень хорошо, что мы одержали победу и имеем теперь Сухуми с его великолепной бухтой. Владимир Жириновский. Теперь мы можем поставить туда по армии и снова восстановить Закавказский военный округ. Никаких соплей по поводу спасенных жизней, ничего. Все сухо, конкретно. Высоты, бухты, стратегические инициативы. Вторая цель – консолидация общества вокруг власти, объединенная образом врага. Главная цель – самоутверждение России в противостоянии Западу. Мы с кем воевали? Оказывается, Россия воевала не с ветряной мельницей, не с какой-то Грузией, а с Западом целым. Это позволяет понять величие победы. Вывод одной из статей. Медведев и Путин акцентировали главную мечту россиянина, чтобы, как при СССР, нас боялись и уважали. Вот это цели искренние, в них я верю. Само выдвижение подобных целей свидетельствует об острой форме отравления иллюзиями и мифами, о галлюцинациях российской политики, не умеющих оценить, что такое хорошо, что такое плохо, что такое победа и что такое поражение. Геополитические приобретения, все эти удобные бухты и стратегические высоты. Что такое приобретение? Это то, чего раньше не было. А что у нас его не было? 17 лет эту территорию давным-давно контролируют. Туда завозят любое оружие, какое хотите. И значит, с точки зрения высоток и бухт, затраты в 12,5 миллиардов только на войну и многократно и больше на освоение бросовы. Приобрела ли Россия больше контроль над Абхазией и Южной Осетией, признав их независимыми? Нет, конечно. Уж независимая Абхазия со временем может и правду стать независимой и продемонстрировать России такую особенность своих интересов, какую ей уже не раз показывали наши многочисленные независимые братушки на Балканах и даже совсем родная Белоруссия. Удалось ли России доказать свой статус сверхдержавы, нового полюса противостояния? Нет, конечно. Как раз последствия пятидневного конфликта и прежде всего процесс непризнания независимости Абхазии и Южной Осетии, как никогда раньше показал, полное геополитическое одиночество России. Кто в нашем полюсе живет? Россия с Никарагуей. Это что, полюс? Это остров. Причем голый остров. И отнюдь не остров стабильности. Пришел кризис. И оборвались цены на нефть. Не могли не оборваться, потому что это тот мыльный пузырь, из которого, строго говоря, и состоит весь этот кризис. Но главные ограничители возможной экспансии вовсе не вовне. И даже не в кризисе. Они внутри. Недавно наш премьер-министр Владимир Путин справедливо заметил, что России не нужны новые территории. Ей бы имеющиеся сохранить. Золотые слова. И связь между сохранением существующего территориального тела России и ее амбиций на шельфе не только в том, что обе цели обеспечиваются из одного государственного кармана. Существуют и другие зависимости. Почему герой прорыва грузинских войн по Схинвалам, командир батальона «Восток» полковник Сулим Мамадаев, вместо награды и повышения был уволен из армии? Да потому что федеральная власть больше зависит от нынешнего правителя Чечни Кадырова, чем Кадыров от Кремля. Вот она и не вынуждена не замечать, как из Чечни выдавливаются, и то просто уничтожаются все потенциальные конкуренты нынешнего чеченского правителя. Между тем, империя не может управлять своей провинцией, если у императора нет никаких рычагов воздействия на своего наместника, если его нельзя сместить или заменить другим. Чечня времен Кадырова фактически более независима, чем во времена Дудаева. И во многих других республиках возникло социальное пространство, на котором российские правовые нормы фактически не действуют. Сегодня совершенно понятна природа иссякания ресурса управляемости империи. Она уже не может удерживать территории грубой силы, и все меньше может обеспечивать лояльность национальных элит, которые требуют все больше платы за свою покорность, предоставляя все меньше гарантий за своего подчинения. Лишь один вид ресурсов сохраняется и может расширенно воспроизводиться имперской властью. Это ресурс идеократии, власти идей, точнее власти мифа и иллюзий, особенно раскручиваемые в условиях образа врага. Однако замечу, что ажиотаж, вызванный победой на Грузии, продержался не дольше, чем массовый подъем по поводу победы российских футболистов над голландскими. Он был вытеснен повседневными проблемами, потому что страхи девальвации рубля многократно выше страхов грузинского нашествия. Возможно, мировой финансовый кризис поможет излечиться от имперских иллюзий? Нет. Во-первых, потому что в условиях массового отравления мифами наиболее привлекательно именно мифологические объяснения причин кризиса. Вроде кризис – это результат заговора Америки и ее пятой колонны, действующей через эхо Москвы. Наша страна – это империя, беременная нацией. В условиях зарождающегося национального созревания спрос на символы национального величия, на иррационализм проявляется с такой же вероятностью, с какой юношеские прыщи вскакивают в период полового созревания. Трудно предположить высокую приживаемость рациональных замен идеи величия. Национальная идея – это «почини заборы, не гадь подъезде». Давайте не замахиваться на величие, догоним лучше Португалию по уровню жизни. Это все фразы из джентльменского набора российских либералов, но это плохая альтернатива имперскому черносотенному проекту. Уверен, что либералы, помимо задачи рационализации массового сознания, задачи на десятилетие, должны в ближайшее время выдвинуть проект, соответствующий ожиданиям масс, проект действительно великой, своеобразной России. Демократам, не только американским, подходит лозунг Обамы. Да, мы это можем.
Говорил Эмиль Пайн. Декан факультета политологии Высшей школы экономики Марк Урнов заметил, что альтернативу власти формировать надо.
Мне кажется, что в нынешней психологической атмосфере нашего общества никакая альтернатива не приживется, и поэтому, собственно, первым шагом для формирования такой альтернативы это должны быть наши усилия по изменению атмосферы. На сегодняшний день мы существуем в прямом смысле в глубоко невротизированном обществе. Общество, которое хочет больше, чем может, знает о том, что оно хочет больше, чем может, и не хочет отказаться от того, что оно хочет. Ну, классическая формула невроза. В чем? И в доходах, и в идентичностях. Хотим быть элементами супердержавы. Ну, кстати сказать, вот этот элемент идентичности, он для России устойчив в течение, по крайней мере, 300 лет существовал. И, конечно, отказ от него страшно болезненен. Нужно это менять? Безусловно, менять нужно. Какими способами? У нас, как вот у интеллектуалов, есть на самом деле один способ – общественная дискуссия. Ключевая тема для любой дискуссии, имеющей в виду социальную психотерапию, то есть просто оздоровление психологического общества, это, конечно, вопрос о супердержаве, об империи, который концентрирует в себе, на самом деле, так или иначе, все. И проблему господства государства в экономике, и проблему авторитарности нашего государства, и проблему отношения с окружающей средой, мы окружены врагами или нет, и проблему социальной зависти. В чем нам может помочь кризис нынешний? Так устроено наше общество, что когда начинается кризис, у нас всегда притязания падают очень быстро. И в этом смысле общество начинает расслабляться. Оно становится восприимчивым к иным, не невротическим, не мифологизированным конструкциям. Тогда как на фоне подъема оно проникается мифами и действительно начинает жить в некоторых странных конфигурациях и представлениях о том, что мы сейчас встали с колен и всех остальных на колени поставим и будем доминировать, и это замечательно. Но есть одна сложность. Кризис может и не помочь, потому что власть наша, на самом деле, до сих пор допускает дискуссии, подобные нашей, только по той простой причине, что у нее высоченный рейтинг доверия. А вот когда рейтинг вниз пойдет, я не уверен, что власть будет столь же терпима к разного рода попыткам организовывать общественную дискуссию на тему, затрагивающую самую болевую точку нынешней идеологической конструкции власти, которая ее легитимизирует.
Говорил декан факультета политологии Высшей школы экономики Марк Урлунов. У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу программу «Радио Свобода. Время политики» после выпуска новостей.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Суд в Казани обязал Министерство финансов России выплатить 500 000 рублей солдату-срочнику из Татарстана Артему Казначееву, который пострадал из-за неуставных отношений. В Ингушетии в результате взрыва ранен бывший пресс-секретарь МВД Республики Назир Евлоев, дальний родственник бывшего владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева, который погиб при задержании сотрудниками милиции в конце августа. Президент Грузии Михаил Саакашвили отправил в отставку премьер-министра Ладу Гургинидзе. На встрече с представителями парламентского большинства Саакашвили рекомендовал назначить новым премьером 35-летнего Григола Мгалоблишвили, который в последние годы работал послом в Турции. Президент Южной Осетии Эдуард Какойто обвинил европейских наблюдателей в нарушении обязательств, предусмотренных планом мирного урегулирования. Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявил о том, что возглавит новую оппозиционную организацию «Демократическое движение «Единая Грузия». Власти Москвы запретили проведение русского марша в День народного единства 4 ноября. Организаторы акции, среди которых «Движение против нелегальной иммиграции» и «Славянский союз», назвали запрет незаконным и заявили, что не намерены менять свои планы. В Израиле пройдут досрочные парламентские выборы. Выступая в понедельник в Кнессете, президент страны Шимон Перес заявил, что сформировать новое правительство при нынешнем раскладе сил в парламенте невозможно. Министр иностранных дел Сирии Валид Аль-Муалем обвинил Соединенные Штаты в террористической агрессии в связи с операцией, проведенной американскими вооруженными силами на сирийской территории в воскресенье. В результате операции погибли 8 человек. Иран поставляет вооружение ряду экстремистских организаций на Ближнем Востоке. Об этом заявил один из руководителей элитных иранских подразделений Революционной гвардии. Он не уточнил, какие именно организации, которые он назвал освободительными армиями, получают оружие от Ирана.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов, и я продолжаю рассказ о конференции «Альтернативы России», о третьих ходорковских чтениях, которые прошли в Москве. Социолог Георгий Сатаров говорил на конференции о попытке экспертного моделирования вариантов развития. Были взяты в разработку 5 моделей с говорящими названиями: «Революция», «Охранная диктатура», «Вялая Россия», «Диктатура развития» и «Смарт Раша», «Умная Россия». В условиях умеренного кризиса варианты западнической умной России или революции стремятся к нулю. На первом месте диктатура развития. Таков вывод Георгия Сатарова.
А что же эксперты оценили как самое вероятное? Это либо сохранение статус-кво, либо это оценка кризиса как умеренного. Очень важное событие. Не появление влиятельных политических сил, независимых от режима и привлекательных для общества, как альтернатива режиму. Ну, фактически это сохранение статус-кво. Если появляется, это одна ситуация, если не появляется, совершенно другая. Если не появляется, то обнуляются варианты революция и Smart Russia, и это резко работает на 3 оставшихся сценария: вялая Россия, диктатура развития и охранная диктатура. А каковы же шансы сценариев? Я начну с того, что было посчитано в 2005 году. Первое, что бросается в глаза, это то, что разные варианты этих сценариев находятся в диапазоне довольно узком, то есть они сравнимы более-менее между собой, эти сценарии. Это ситуация неустойчивости, на самом деле, когда трудно убедительно сказать, по какому сценарию будет развиваться ситуация в стране. А что же получается сейчас? Совершенно другая картинка. Практически обнулены 3 сценария. Это революция, это Smart Russia и это охранная диктатура. А доминируют сценарии диктатуры развития, прежде всего, и на втором месте вялая Россия. Почему так получается? Мы видели, что эксперты дают довольно осторожный прогноз по событиям в части развития кризиса. То есть кризис, с их точки зрения, на момент 18 числа, более или менее умеренный. А если эксперты ошиблись, если мы предположим, что при прочих равных условиях кризис приобретает жесткие формы, тогда вялая Россия опадает, и 2 ключевых сценария появляются. Это диктатура развития и охранная диктатура, ну, примерно равные по шансам. И повышаются шансы сценария революции, ну, пока незначительно. А если вдруг активизируется общество в этой ситуации, в кризисной ситуации, что получится? Оказывается, что по-прежнему вялой России и не пахнет, этой теплой и уютной. Остается доминирующий сценарий диктатуры развития, но еще 3 сценария, и охранная диктатура, и революция, и вялая Россия, тоже уже становятся более-менее ощутимыми. Ну и последний. А что, если жесткое развитие кризиса будет сочетаться с резкой активизацией общества? Революция и диктатура развития получают одинаковые шансы, и к ним приближается охранная диктатура. С чем на самом деле это связано? Ведь на самом деле, там, по теории, нормально функционирующее активное общество является демпфером революционных ситуаций. Здесь получается совершенно по-другому, потому что здесь активность общества возникает как реакция на кризис. Нету активного общества до кризиса, появляется только в связи с кризисом. И это, естественно, это активное общество работает не как демпфер, а как один из органов, раскачивающих эту ситуацию. Несмотря на кризисную ситуацию, а может быть именно поэтому, вот та неопределенность, которая была в 2005 году, она скорее превратилась в большую определенность. То есть стала доминировать пока, во всяком случае, 2 сценария. Это диктатура развития и вялая Россия. А там, вы помните, они были размыты, эти вероятности, между разными сценариями. Что отклоняет возможную реальную картину от того прогноза, который был сделан экспертами. Это степень жесткости кризиса и насколько на кризис будет реагировать общественно-политическая активность. И не случайно, что самый важный такой переключатель между сценариями оказался вот это появление влиятельных политических сил оппозиционных. Поскольку такое появление, оно происходит на фоне политического вакуума и как реакция на политический вакуум, то оно становится дестабилизирующим фактором. Это очень важно.
Власть может сделать вывод из работы Георгия Сатарова. Главную опасность для режима представляет активизация общества. Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин ставит на сценарий «Вялая Россия». Он дал описание кризиса как не слишком жесткого.
Кризис в России может быть очень жестким, глубоким, но я, честно говоря, этого не ожидаю. Я думаю, что, так сказать, у каждого демократа, у него такое представление, что если в стране не демократический режим, то кризис может привести к каким-то таким подвижкам, в результате которых наступит демократия. Вот я такого варианта не вижу, и здесь его нет, и кризис, мне кажется, сейчас в России вообще никакой продуктивной роли сыграть не может. Мне кажется, наиболее вероятным ходом это мы живем в обстановке вялой России, кризис, какой бы он ни был, он пройдет, и мы останемся в этой же самой обстановке. Я исключаю возможность жесткой диктатуры в любом варианте, потому что нынешний режим на жесткость, он, как говорится, готов, но он тоже и ее избегает. А на то, чтобы ради цели развития или хотя бы для демонстрации каких-то серьезных намерений, мне кажется, что там сил нет, и даже если кто-то внутри этой команды есть такой, который хотел бы что-то такое сделать или для собственной славы или ради каких-то идеалов, то он натыкается на необходимость согласования с другими членами команды, после чего не остается никаких следов вообще каких бы то ни было конструктивных действий. Особенность этого режима заключается в том, что они стараются все проблемы решать в своем кругу. Они с удовольствием читают то, что пишут там либералы, демократы, коммунисты и так далее, но это совершенно не для того, чтобы получить какие-то побуждения к действиям. Если бы даже такая идея и появилась, то все равно согласование ее бы убили. Согласования не нужны только в том случае, если сам Путин уже выбрал. Ну, вот я не знаю, к счастью или почему, но он, по-моему, не склонен к тому, чтобы делать выбор. Он ждет до самого последнего момента всегда. Он старается ситуацию повернуть так, чтобы ему не надо было делать выбор. Поэтому диктатура развития предполагает и некую жесткость и так далее. Это, мне кажется, у нас без смены команды просто это нереально. Поэтому вот у меня такое впечатление, что это все время, что бы ни произошло, будет вялая Россия. Она будет течь по инерции, шаги будут предприниматься осторожные, оглядка будет всегда на то, что делают другие. Нужно, скажем, вот что сейчас делают другие, что сейчас делают власти. Власти подсматривают, что делают другие в других странах, потому что кризис общий. Что является особенным, это постоянные заявления о том, что кризис не наш, что мы вынуждены терпеть из-за того, что мы пошли на открытость и так далее. И как бы народ должен думать, что тут сидят люди, которые ни в чем не виноваты, они как бы попали, их подставили, вот, но они стараются что-то сделать, делаем не хуже, чем другие. Но, как говорил мой друг Сергей Алексашенко, они, подсматривая у других, они делают то, что является правильным на Западе, но это совершенно не значит, что это правильно для нас. Если вы имеете хорошую банковскую систему, и вы даете деньги этим банкам для того, чтобы вытащить из сложного положения, то у этого есть резон. Но если вы имеете банковскую систему, которая не подвергалась хорошему надзору и так далее, который работает плохо и, я бы сказал, воровато. И вы даете им деньги, но, значит, результаты получатся не те, которых вы ожидаете. Ну вот, вот выработка самостоятельных оригинальных решений нашим властям, по-моему, абсолютно не присуща. Мы попадаем в такую ситуацию, что публика в России исключительно терпеливая, и она старается ни на что не реагировать до самой последней возможности. Сейчас она оказалась в такой любопытной ситуации. Она только что привыкла к мысли, что у нас, наконец, хороший президент, который думает о людях, и благодаря ему мы стали лучше жить. Это люди думают про себя. В вопросах они говорят, что все равно все очень плохо. Но они только подошли к этому моменту, а тут начинается кризис. Они только начинают понимать, а может быть что-то с консерваторией не так. До того, чтобы это привело к каким-то серьезным подвижкам с точки зрения активизации общества, очень далеко.
Профессор Евгений Сабуров так понял Евгения Ясина.
А кризис в нашей стране вообще не был неизбежен. Ну, некая тряска, так сказать, в связи с удорожанием кредитных ресурсов, так сказать, на европейском рынке могла быть, но не очень-то это страшно. Но дело в том, что кризисом воспользовались люди, которые затеяли под шумок передел собственности. Очень серьезный передел собственности. И тут уже в ход идут не экономические прогнозы, а прогнозы политические. Сколько времени будут дерванить различные компании, которые хотелось бы прибрать к рукам. Тут, конечно же, есть колоссальные частные компании, которые выглядят лакомыми кусками для находящихся у власти людей, которые далеко не все обогатились благодаря делам Юкса там, или другим делам. И вывод денег из нашей экономики начался не вчера. Он начался в 2003 году. Но это очень долгий процесс, это не делается очень быстро. И заявления по поводу Мечела, и ситуация с ТНК БП, и Евросетью, кстати сказать, большое впечатление произвела. Вот это причина того, что сейчас у нас происходит событие весьма и весьма неприятное. Нам уже негативный рейтинг присвоили, Standard & Poor's. Это страшная штука.
Доктор экономических наук Михаил Делягин уверен, что в России будет не просто кризис, а начало депрессии на годы. И так объясняет суть происходящего.
Было сказано Евгением Григорьевичем Ясиным, что ничего принципиально не изменится, но мы обеднеем.
Все зависит от того, кого понимать под словом «мы». Если понимать народ и средний класс, да, конечно, этот процесс идет с осени того года. А сейчас он ускорился качественно, кардинально. Но в целом позиция, что ничего страшного, она объединяет широкие слои людей, до президента Медведева включительно, которые, похоже, очень редко ходят по улице. И они, по-видимому, не знают, что у нас в стране, например, с субботы идет валютная паника, когда люди устойчиво скупают всю валюту, которую могут найти по курсу там, на 2 рубля выше биржевого. И остановить это не получается никак. Повысили курс рубля на бирже в понедельник, я уж не знаю, какой ценой, какими расходами. Но, тем не менее, все равно паника продолжается. Дело даже не в панике. Дело в том, что, во-первых, это депрессия, это надолго. Это не кризис, как в 98-м, когда рвануло, 2 раза ударило, через месяц все уже стали вставать. Нет, полное отсутствие спроса, в том числе в мире, не только внутри нас, в мире. У нас это сдетонирует нашими внутренними проблемами неизбежно. Начинает региональный сепаратизм. И не нужно думать, что если, так сказать, начальник назначил губернатора, этот губернатор не будет устраивать ему перекрытие дорог. Будет. Менее активно, чем в 98-м году, в 97-м году. Но все равно будет, потому что деньги нужны. Нужны позарез. Нужно достраивать яхту, нужно достраивать дом в Швейцарии. На какие шиши достраивать? Я уж не говорю о том, что нужно что-то делать с жилищно-коммунальным хозяйством. Ну вот, наш ответ кризису пока понятен. Москва повышает тариф на 29% с начала следующего года. 3 миллиарда рублей в пакете антикризисных мер выделено на покупку нового здания межрегионального развития. Один наш эффективный государственный менеджер уже публично пообещал, что мы ляжем костьми, но мы не допустим никакого снижения цен на недвижимость. Это наша главная задача. Финансовая поддержка банкам оказывается без всякого контроля. И как в 98 году сразу оказывается на валютной бирже. Другое дело, что у нас денег не как в 98 году, как у дураков в Махорке, поэтому этих денег хватит немножко на более продолжительный срок.
Года на 4?
меньше. За две недели, за последние всего-то потеряли около 10 миллиардов долларов. Но продолжают терять. То есть это медленнее, чем с 26 сентября по 10 октября, когда уходило более 15 миллиардов в неделю в среднем. Но все равно это темпы, которые позволяют не о годах, но месяцев 6. Ведь мы же не знаем, какая часть этих денег ликвидна. Какая часть лежит в кармане, какую часть нужно вынимать из разного рода ценных бумаг. Ввести контроль за финансовой помощью банкам нельзя. По примитивнейшей причине это ограничит коррупцию. Как вы будете ограничивать коррупцию, которая является основой государственного строя? Есть преступление, подрыв основ государственного строя. Ограничение коррупции есть именно такое преступление.
Ну, значит, тогда основы государственного строя в Российской Федерации останутся, несмотря на кризис, прежними?
Нет, они останутся, пока будет что пилить. Извините, как дефолт 98-го года. Если выражаться вульгарно и примитивно, без деталей, люди воровали федеральный бюджет. Они привели к власти Бориса Николаевича Ельцина в 96-м году, они получили карт-бланш, открытый счет, и стали разворовывать бюджет. Ну и разворовали. И когда денег не стало, выяснилось, что нечем платить иностранному кредитору, сказали: ребята, извините, а у нас нечем вам платить. И это был дефолт. Просто другое слово для обозначения этого процесса. Здесь будет то же самое. Люди обвалят валютный рынок, и их не станет. Я думаю, что системный кризис, то есть утрата, то есть дестабилизация всех общественно значимых сфер жизни, это будет весна 2010 года. Если наш президент будет действовать в свойственной ему жизнеутверждающей оптимистичной манере и говорить, что ничего страшного не происходит, никаких необратимых изменений не произошло, вообще чудесная формулировочка. Но когда произойдут необратимые изменения, будет уже поздно. Вот. И вообще все хорошо, прекрасная маркиза. Но тогда, может быть, и осенью следующего года, хотя я надеюсь, что это будет не так.
Альтернатива?
А нет альтернативы. Как вы себе представляете? Ну, можно, конечно, ограничивать коррупцию. Потому что все остальное делается, в принципе, разумно. Нужно начать ограничивать коррупцию. Нужно заняться реиндустриализацией, модернизацией инфраструктуры и восстановлением тех производств, которые мы можем восстановить. Потому что закупать все по импорту мы уже не сможем по той простой причине, что нефть дешевле. У нас уже не будет столько денег. Значит, что-то нужно производить самим. Нужно производить самим все, что, до чего можем дотянуться сейчас. Соответственно, некоторое ужесточение протекционизма, ну хотя бы до европейского уровня.
То есть жить по средствам?
По большим средствам. У нас большие средства. У нас все еще безумные деньги. И если их не воровать, то хватит на всех и хватит на то, чтобы построить вторую страну лучше нашей нынешней. Другое дело, что воровать-то никто не остановится.
Социолог Татьяна Ворожейкина уверена, что сегодня демократам надо начинать с низовой активности.
Речь идет о строительстве демократии снизу. Прежде всего о социальных институтах, об институтах самоорганизации в обществе. Речь идет о новых профсоюзах, речь идет о разнообразных городских объединениях в защиту городской среды, в защиту жилья, в экологических объединениях, с которыми мы сталкиваемся примерно с 2005 года. Хотелось бы, конечно, сказать, что мы можем создать демократические партии. Опыт попытки объединения и печальная судьба СПС показывает, что попытка выстраивания партии сверху – это у нас не получается. И понятно, почему не получается. Вот, собственно говоря, я на этом этапе говорю о строительстве социальных институтов. Движения такие есть, не хватает в них, не хватает экспертной помощи, не хватает фермента, который в той же Латинской Америке приносили университетские интеллектуалы туда.
Гостем конференции «Альтернативы России» был один из создателей польского движения «Солидарность» Адам Михник. Адам Михник заметил, что Владимир Путин лишь эпигон Александра Лукашенко. Главный редактор газеты «Выборчи» уверен, что болезнь путинизма в разных ее видах свойственна всем посткоммунистическим странам. Адам Михник дал интервью «Радио Свобода».
Господин Михник, сейчас в Российской Республике самое распространенное политическое мнение, что Россия обречена на авторитаризм благодаря историко-культурным ее особенностям развития.
Я помню прекрасно, когда все советологи и специалисты говорили, что в России реформа типа Горбачева невозможна просто, потому что Россия – это Иван Грозный, это Петр Великий, это Николай Палкин и так дальше. Знаете, если вы сегодня во Франции например, пришла к власти диктатура. Все говорят, что то же самое, что власть централизованная, а потом якобинизм, а потом бонапартизм. Через историю вы можете все доказать. Нет, это, по-моему, это абсурд. Я не хочу сказать, что традиция не играет никакой роли. Ну, конечно, что играет. Но есть в России разные традиции. Есть традиция, скажем, Каткова и совсем Герцена. Есть традиция самодержавия, совсем Чадаева. Нет, это, я думаю, что это есть просто... Есть такая точка зрения у западных и американских циников и оппортунистов, что нам не надо ничего делать, потому что русским диктатура нравится. Но я прекрасно помню, как то же самое говорит про Польшу. Я прекрасно это помню.
Как вы тогда объясните тот откат, который произошел с 91 года к путинскому режиму?
Прекрасно знаете, что в двух словах и две минуты никто не может этого объяснить, потому что это очень сложный процесс. Но надо сказать, что эти проблемы происходят во всех посткоммунистических странах. Путинизм – это не специальность русской кухни только. Это мы видели, например, в Польше, как два братья-близнеца нам строили путинизм под антирусским пропором. Да? Это мы видели, когда это происходило в Белоруссии. Надо посмотреть на правительство Саакашвили в Грузии.
Словакия Мечер.
Мечер, абсолютно. Абсолютно Мечер. Сегодня посмотрите на президента Румынии. Знаете, это болезнь молодых демократов. Это болезнь стран, где нет долгой традиции респекта для правового государства. Но свободолюбие у русских очень сильное. Это мы все прекрасно знаем, что не было такой исторической необходимости, чтобы большевики выиграли в 17-м году, так как и не было никакой необходимости, чтобы в 1933 году в Германии выиграл Гитлер.
Ну или Пилсудский пришел к власти в Польше.
И Пилсудский, да. Но это хороший аргумент, но я бы Пилсудского, я критизую его политику после 26-го года, но я бы его не сравнивал ни со Сталиным, ни с Гитлером.
Если говорить о кризисе, ваше ощущение, экономический кризис, он может дать дорогу демократии или нет? В Польше это было, в России один раз было, а сейчас?
Не могу сказать, не могу ответить, потому что все великие экономисты мира спорятся, какая природа, какие причины этого кризиса. Но кризис это нормально открывает двери к революции, к бунтам.
Нет? Или к оздоровлению, к санации.
Давайте мне как какой-то исторический пример, кроме Америки великого кризиса в 29-м году, который Рузвельта принес к власти.
Реформа Гайдара 91-92 года.
Но это не был результат кризиса, это был результат перестройки.
Перестройка и есть часть кризиса?
В том смысле, да, но это уже теперь не Горбачева, есть другая элита власти, другие люди.
То есть вы не ждете смены элит в России, не ждете каких-то принципиальных перемен, то есть все, как сказал господин Ясин, так же, но мы будем беднее.
Но не до конца истории. Идет на новое поколение. Это люди уже новой эпохи. Это уже не советские люди. Это поколение перестройки. Поколение, для которых разные результаты перестройки. Для них свобода. Для других коррупция, криминализация жизни и, в конце концов, попадение Великой Империи. Я говорил много раз в Польше, давайте мы по полякам власть между Эльбой и Владивостоком. В каждом городе польский язык – это лингва франка. В каждом городе зам губернатора поляк. Все это пошло в Киев. Матери без одной войны, без одной битвы. Но всем бы было жалко. Не надо не понимать на настроение людей в России. Я помню, что в Польше говорили за Вильно или за Львов. А здесь эта страна разлупалась. И когда Путин сказал, что это самое великое несчастье 20-го столетия, люди любят это слышать. Но я не думаю, что так будет на всю историю. Я не знаю, когда начнутся перемены. Но для меня абсолютно очевидно, что нет уже возможности возврата.
А может быть, не возврат? Ведь Россия переболела коммунизмом, но она не пережила фашизм. И реакцией вот этой имперской, может быть, та или другая форма режима худшего, чем путинская.
Знаете, я по моей формации историк. Я знаю, что в истории все возможно. То, что неожиданное, тоже возможно. Но я хочу жить как оптимист. Я в Польше тоже боялся, что придет к власти такая удивительная, экзотическая коалиция постсолидарности, посткоммунистов и постфашистов. И она пришла к власти на 2 года только. Но. Так в том смысле я хочу быть оптимистом. Смотрю на Сербию. Сербия была абсолютной черной дыре. Но я был недавно в Белграде, говорил с людьми, я вижу, что они немножко думают уже по-другому.
Перемены, какие-то шансы есть?
Пока земля вертится.
Говорил гость третьих ходорковских чтений Адам Михник. Михаил Ходорковский в своем письме участникам конференции «Альтернативы России» призвал: «Давайте посмотрим не только друг на друга, но и за пределы привычной сферы общения. Сейчас это нужно. Приличных и умных людей больше, чем мы думаем. И если мы хотим чего-то добиться, надо быть с ними вместе». Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». Следующая передача 3 ноября «Политическая ситуация в российских регионах». Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какие вопросы остаются без ответа спустя 6 лет после штурма театрального центра на Дубровке? Об этом говорим с адвокатом потерпевших Игорем Труновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Произошло обрушение. Под завалами находились 9 человек.
Тяжело стоять здесь. Я 6 лет назад. Последние минуты жизни.
Раненые при взрыве на Казанском пороховом заводе доставлены в больницу.
ИИ начала переговоры о формировании правительства, которые зашли в тупик.
Гораздо чаще грабят банки в маленьких городках.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».